Дмитрий Вектор. Паутина лжи. Глава первая. Диего. День первый. 14 экранов. Именно столько мне нужно, чтобы видеть мир. 6 больших мониторов выстроились полукругом на столе. 8 поменьше висят на стене, как картины в музее современного искусства. Камера наблюдения, новостные ленты, социальные сети, полицейские частоты — все это пульсирует передо мной в режиме реального времени. Синеватый свет превращает мое лицо в маску мертвеца, но я давно перестал обращать внимание на собственное отражение в темном стекле. Квартира на Каррер-де-Пальмас, 3-й этаж. Окна выходят на шумную улицу, но шторы не открывались уже 8 лет, 2 месяца и 11 дней. Я точно знаю. Я веду учет всему в своей жизни. Когда выходил последний раз? Сколько раз за неделю доставляют еду? Как часто соседи снизу устраивают скандалы по пятницам после полуночи? Числа успокаивают. Они предсказуемы. В отличие от мира снаружи. Барселона просыпается за моими шторами. Я слышу, как город зевает, потягивается, выползает из постелей. Первые автобусы скрипят тормозами на углу. Кто-то ругается на каталанском. Вероятно, владелец булочной ловит очередного карманника. Туристы уже толпятся у Саграда Фамилия. Их возбужденные голоса доносятся через открытые окна соседей. Я знаю ритм этого города лучше, чем те, кто ходит по его улицам каждый день. Потому что я наблюдаю. Потому что у меня нет выбора. Кофе остыл в кружке час назад, но я не замечаю. 3-й монитор слева транслирует камеру с Plaza Real. Компания пьяных студентов все еще не разошлась после вчерашней вечеринки. Один польет фонтан. Романтика. 5-й монитор показывает переулок у готического квартала, где обычно ничего не происходит. Именно поэтому я и добавил эту камеру в свою коллекцию. Тихие места часто оказываются самыми интересными. 8 лет назад я был журналистом-расследователем. Неплохим, если честно. 3 премии, десятки разоблачений, враги в правительстве. Потом случилось то, что случилось. Взрыв на пресс-конференции. 14 погибших, я выжил, потому что опоздал на 10 минут. Застрял в лифте. Ирония судьбы заключается в том, что именно это спасение меня и убило. После взрыва я не мог выйти за порог, просто физически не мог. Рука тянулась к дверной ручке, и весь мир сжимался до размера булавочной головки. Сердце пыталось вырваться из грудной клетки, легкие забывали, как дышать. Врачи назвали это посттравматическим стрессовым расстройством с агорафобией. Я называю это тюрьмой без решеток. Но я приспособился. Люди умеют приспосабливаться к чему угодно, если у них нет выбора. Я взломал доступ к 347 камерам наблюдений по всей Барселоне. Легально? Нет. Необходимо? Абсолютно. Полиция использует, может быть, 1/3 из них, остальные просто висят и записывают пустоту на жесткие диски, которые никто никогда не проверяет. Я проверяю. Каждый день. Алгоритмы машинного обучения помогают выявлять аномалии, необычное поведение, подозрительные встречи, все, что выбивается из паттерна. Город разговаривает со мной через пиксели. 3:47. 5-й монитор, переулок у готического квартала. Что-то не так. Я отодвигаюсь от клавиатуры, щурюсь. Белый фургон без опознавательных знаков паркуется в глубине переулка, там, где обычно стоят только мусорные баки. Из кабины выходят двое в черных куртках. Они оглядываются профессионально, методично проверяя каждый угол. Один достает телефон, говорит что-то коротко. Другой открывает заднюю дверь фургона. Я увеличиваю изображение. Качество хреновое, камера старая, но я различаю достаточно. Они вытаскивают черный мешок, большой, размером с человека. Пульс учащается. Я делаю глубокий вдох. Считаю до 4, задерживаю дыхание. Техника, которую меня учили психотерапевты. Она почти никогда не работает, но я продолжаю пытаться. Мужчины несут мешок к зданию. Старый заброшенный склад текстильной компании. Я знаю его. 5 лет назад там была попытка поджога, после чего место опечатали, но печати давно сорваны. Идеальное место для того, чего не хотят видеть другие. Мешок движется. Я перематываю запись назад, замедляя воспроизведение. Да, определенно движется. Слабо, почти незаметно, но движется. Либо там кто-то живой, либо я настолько давно не спал, что начинаю видеть то, чего нет. Третий вариант хуже. Я прав. Мужчины исчезают внутри склада. Фургон остается на месте. Номера не видно, они сняты или залеплены грязью, не разобрать. Я переключаюсь на другие камеры в районе, пытаюсь найти лучший угол. Есть еще одна на соседней улице, но оттуда виден только выезд из переулка. 23 минуты спустя мужчины возвращаются, без мешка. Они курят, спокойно разговаривают, один смеется. Они не выглядят напряженными. Они выглядят как люди, которые только что выполнили рутинную работу. Фургон уезжает. Я сохраняю запись, создаю резервную копию на трех разных серверах. Потом открываю базу данных пропавших без вести за последнюю неделю. Полицейские сводки, объявления в социальных сетях, форумы обеспокоенных родственников. Барселона – большой город. Люди пропадают каждый день, большинство находятся, некоторые нет. Моя рука тянется к телефону. Я могу позвонить в полицию, анонимный звонок, отправить им ссылку на запись. Пусть разбираются сами. Но я уже пробовал так раньше. Дважды. Оба раза мне вежливо объяснили, что размытая запись с камеры наблюдения, где два человека несут большой мешок, не является доказательством преступления. Мешки используются для мусора, строительных материалов, старой одежды. А моя репутация параноидального затворника не добавляет веса словам. Значит, буду копать сам. Я открываю карту района, помечаю склад. Потом начинаю проверять записи с других камер за последние две недели. Если это не разовая акция, должны быть паттерны. Преступники – существа привычки, даже когда пытаются быть осторожными. Солнце поднимается над Барселоной. Золотой свет пробивается сквозь щели в шторах, рисует полоски на полу. Я их игнорирую. Город просыпается окончательно. Клаксоны, крики, смех, жизнь. Все это происходит где-то там, за стенами моей тюрьмы. А я сижу здесь и смотрю на экраны, потому что это единственное, что я умею. Нет. Потому что я должен. Если в том мешке был человек, если он жив, у меня есть, может быть, сутки, может, меньше. Часы тикают не только для него, они тикают для меня тоже. Потому что каждый раз, когда я нахожу что-то подобное и не могу ничего сделать, кусок меня умирает. Еще один кусок журналиста, которым я был раньше. Но мертвые части иногда воскресают. Во мне просыпается что-то старое, забытое, азарт охоты. Я не выходил из дома 8 лет, но моя работа никуда не делась. Она просто изменила форму. Алгоритм находит первое совпадение в 9.12. Тот же белый фургон, другой переулок две недели назад. Я открываю запись. Те же двое мужчин, тот же черный мешок. Потом еще одно совпадение и еще одно. 5 случаев за 3 недели. Кто-то охотится в моем городе. Кто-то думает, что Барселона достаточно велика, чтобы проглотить его секреты. Но Барселона разговаривает со мной, и я собираюсь ее выслушать. Я наливаю себе остывший кофе, делаю глоток. Отвратительно. Делаю еще один. Пальцы уже танцуют по клавиатуре, открывая новые окна, новые базы данных, новые нити в паутине информации. Где-то там, в реальном мире, кто-то умирает. А я здесь со своими 14 экранами единственный, кто может это остановить. Ирония судьбы продолжает насмехаться надо мной. Человек, который не может пройти 3 метра до почтового ящика, должен спасти чью-то жизнь. Глава 2. Карла. День 1. Информатор опоздал на 20 минут, и эти 20 минут Карла провела в кафе на первом этаже Торре Глориес, пытаясь не выдать своего волнения. 3 чашки эспрессо — плохая идея, когда нервы и так натянуты, как струны. Теперь руки дрожали, и она не знала, от кофеина это или от того, что только что услышала.
«Биоген Индастрис проводит нелегальные эксперименты. У меня есть документы, но они за мной следят».
Мужчина говорил быстро, оглядываясь через каждые несколько секунд. Бывший лаборант, по его словам, совесть замучила. Карла слышала эту историю десятки раз за свою карьеру в расследовательской журналистике. Всегда находился кто-то, чья совесть просыпалась слишком поздно. Но что-то в его глазах заставило ее поверить. Страх. Настоящий животный страх. Он передал ей флешку под столом, как в плохом шпионском фильме, и исчез, даже не допив кофе. Теперь эта флешка жгла карман ее куртки, пока Карла ждала лифт на 34-м этаже. Встреча была в офисе адвокатской конторы. Нейтральная территория, много людей, безопасность. Информатор настаивал. Карла согласилась, хотя ненавидела высотные здания. Ненавидела лифты еще больше. Звук прибывающей кабины заставил ее вздрогнуть. Двери разъехались с тихим шипением. Внутри пусто. Зеркальные стены, холодный металл, неоновые полоски света по периметру. 40 этажей современной архитектуры и технологий, гордость Барселоны. Карла ненавидела каждый сантиметр. Она шагнула внутрь и нажала кнопку первого этажа. Двери начали закрываться.
«Подождите!»
Мужская рука метнулась в щель между дверями. Они послушно разъехались обратно. В кабину вошел мужчина в темном костюме с дипломатом в руке. Обычный офисный работник, каких сотни в этом здании. Сидеющие волосы, аккуратная борода, усталые глаза. Он кивнул Карле с вежливой улыбкой и встал в противоположном углу. Двери закрылись. Лифт начал спуск. Карла сосредоточилась на дыхании. Вдох на 4 счета, выдох на 4. Техника, которую ее учил психотерапевт. 10 лет терапии и клаустрофобия никуда не делась. Она научилась жить с ней, это все. Научилась притворяться нормальной. 33-й этаж. 32-й. Мужчина достал телефон, начал что-то печатать. Обычное поведение, все нормально. Карла смотрела на светящиеся цифры над дверью. 31-й, 30-й. Лифт дернулся. Резко, как будто споткнулся. Карла схватилась за поручень. Свет моргнул. Один раз, второй, потом погас совсем. Темнота. Полная, абсолютная темнота.
«Что за...»
Голос мужчины оборвался. Лифт остановился с металлическим скрежетом, который прошелся по позвоночнику Карлы, как нож по грифельной доске. Аварийное освещение не включилось. Ничего не включилось. Карла почувствовала, как стены начинают сужаться. Они не сужались, конечно, она знала это. Но рациональное знание не помогало, когда паника вцеплялась в горло ледяными когтями. Воздух. Мало воздуха. Стены давят. Потолок опускается.
«Не паникуйте», — сказал мужчина в темноте.
Его голос звучал спокойно, слишком спокойно.
«Просто технический сбой. Сейчас все включится».
Карла попыталась ответить, но из горла вырвался только сдавленный звук. Она прижалась спиной к стене, руки шарили в поисках кнопки вызова охраны. Нашла панель, нажала. Ничего. Нажала еще раз и еще.
«Не работает».
Мужчина был где-то справа от нее, слишком близко. Кабина была маленькой, но теперь казалось, что он стоит в нескольких сантиметрах.
«Полное отключение электричества. Позвоните».
Карла с трудом выдавила слова.
«В службу безопасности. У вас был телефон».
Пауза. Слишком долгая пауза.
«Батарея села»,
— наконец сказал он. «Ложь». Карла знала ложь, когда слышала ее. Профессиональная деформация. Батарея не могла сесть за 30 секунд, он только что печатал сообщение. Сердце забилось быстрее. Не только от клаустрофобии теперь.
«У меня есть телефон».
Она полезла в карман. Пальцы дрожали. Нашла. Разблокировала подпечатку. Экран осветил кабину тусклым голубым светом. Нет сигнала. Как нет сигнала? Они в центре Барселоны, в современном небоскребе. Связь должна быть. Карла подняла телефон, осветила кабину. Мужчина стоял в углу, смотрел на нее. Он больше не улыбался. Лицо было каменным, нечитаемым. Дипломата в руках не было. Когда он успел его убрать?
«Между 34-м и 35-м этажами», — произнес он тихо. «Именно здесь хуже всего со связью. Металлическая конструкция создает эффект клетки Фарадея. Интересно, правда?»
Карла отступила на шаг. Спина уперлась в холодный металл двери. Деваться некуда. Кабина лифта 2 метра на 2. Клетка, гроб, могила. «Не думай об этом, не думай».
«Откуда вы знаете, на каком этаже?»
Он улыбнулся. Улыбка не коснулась глаз.
«Я много чего знаю, сеньорита Рибера.
Например, знаю, что вы только что встречались с Хосе Мартинесом, бывшим лаборантом Biogen Industries. Знаю, что он передал вам данные. И знаю, что вы очень-очень боитесь замкнутых пространств».
Кровь отхлынула от лица. Карла крепче сжала телефон, свет от экрана дрожал, отбрасывая причудливые тени на стены.
«Кто вы?»
«Неважно. Важно то, что у вас есть то, что мне нужно».
Он сделал шаг вперед. Один шаг, но в этой клетке он имел значение.
«Флешка. Отдайте ее, и я позволю вам уйти».
Карла сглотнула. Горло пересохло. Мозг лихорадочно перебирал варианты. Кричать. Здесь никто не услышит. Драться. Он крупнее, сильнее. Отдать флешку. Тогда все было зря. Хосе рисковал жизнью, возможно, потерял ее. Карла не знала. Люди, против которых он свидетельствовал, не прощали предательства.
«Не отдам».
Ее голос дрожал, но слова прозвучали твердо. Мужчина вздохнул. Звук разочарования. Он полез во внутренний карман пиджака. Карла напряглась, готовясь к худшему. Нож, пистолет, что-то. Но он достал только небольшой пульт. Один. Две кнопки, красная и зеленая.
«Видите это?»
Он показал ей устройство.
«Зеленая кнопка включает электричество. Двери откроются, мы оба идем своей дорогой. Красная, ну, красная, обрывает трос безопасности. Мы падаем. 34 этажа. Быстрая смерть, если это хоть как-то утешает».
Он блефует. Должен блефовать. Никто не взорвет лифт вместе с собой внутри. Но Карла видела его глаза. Холодные, мертвые. Глаза человека, которому нечего терять.
«Вы умрете вместе со мной»,
— прошептала она.
«Да».
Простое согласие. Никаких эмоций.
«Но я получаю деньги независимо от того, выживу я или нет. А вот вы получаете только смерть. Медленную, мучительную смерть в падающем лифте. 34 этажа — это примерно 6 секунд. Знаете, о чем успеешь подумать за 6 секунд в свободном падении?»
Карла не отвечала. Дыхание стало поверхностным, частым. Панические атаки начинались именно так. Сначала дыхание, потом головокружение, потом полная потеря контроля. Стены смыкаются. Воздух кончается, темнота сжимает горло.
«У вас есть минута», — сказал мужчина.
Большой палец лег на красную кнопку.
«Отсчет начался».
60 секунд. Карла закрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Думай, думай, черт возьми. Есть выход, всегда есть выход. Флешка, информация. Что там такого, за что готовы убивать?» «Biogen Industries. Биотехнологическая компания. Карла писала о них год назад. Небольшая статья, ничего особенного. Подозрение в нарушении этнических норм при экспериментах. Ничего не доказано, дело закрыли. Но Хосе сказал нелегальные эксперименты, он был напуган. По-настоящему напуган».
45 секунд.
Голос в темноте. Карла открыла глаза, подняла телефон и светила лицо мужчины. Он не шутил. В его взгляде не было ни тени сомнения. Ее рука нырнула в карман, нащупала флешку. Маленькая, легкая. Весь вес мира умещался в 5 граммах пластика и металла.
30 секунд.
Жизнь или правда? Карла сталкивалась с этим выбором раньше. Никогда так буквально. Никогда в ловушке из металла и страха, где каждый вдох дается с трудом, а стены настолько близко, что можно чувствовать их дыхание. Хосе рисковал всем ради чего?
20.
Карла сжала флешку. Потом медленно, очень медленно протянула руку. Мужчина улыбнулся. Взял флешку, посмотрел на нее, покрутил в пальцах. Проверил, кивнул удовлетворенно.
«Умная девочка».
Он нажал зеленую кнопку. Ничего не произошло. Улыбка застыла на его лице. Он нажал еще раз и еще.
«Что за...»
Лифт дернулся. Не вверх, вниз. На дюйм, может, меньше. Но Карла почувствовала и услышала. Скрип металла. Тихий, почти незаметный. Трос. Мужчина уронил пульт. Лицо исказилось от страха. Того самого животного страха, который Карла видела в глазах Хосе несколько часов назад.
«Нет»,
— прошептал он.
«Нет, нет, нет».
Лифт дернулся снова, сильнее. Карла упала на колени. Телефон выскользнул из рук, экран погас. Темнота вернулась. И в этой темноте она услышала звук. Тихое ритмичное дыхание. Ни ее, ни мужчины, который теперь что-то бормотал, барабаня в двери. Кто-то еще был в лифте с самого начала.